Глава 31. Дискуссия. Гостиная, куда они пришли после ужина, была настолько приятна, насколько может быть в сельской гостинице. Это была пустая комната, по примеру загородных гостиниц, но в которой ярко горел огонь, повсюду разливая блески комфорта. Более того, это была уединенная комната, которая была исключительно для них. «Что же дальше?» – думала Рита. Мистер Солсвуд подал ей стул, пошевелил дрова в камине, затем встал у камина спиной к огню, так что лицо его было в тени. Возможно, он разглядывал лицо Риты, которое ярко освещал огонь. На ее лицо было очень приятно смотреть с его яркостью, смягченной прекрасной вуалью скромности и некая безошибочная благодатность спокойствия, выражающаяся в уголках рта и линиях бровей. Оно отвечало всем требованиям придирчивого мужчины. В лице отражался разум, достоинство, утонченность, чуткость и откровенность. И наблюдатель почти забыл о том, что намеревался делать. У Риты было достаточно времени подумать не один раз, что следующее.
«Мне кажется, Рита, нам нужно о многом поговорить»,
– наконец сказал мистер Солсвуд.
«Хотя у нас мало времени. С чего начнем?»
«Я думаю», – сказала Рита, – «первое – это я должна вернуться в школу».
«Я предполагаю, что ты должна», –
сказал он, но сказал это таким тоном, что Рита рассмеялась. «Конечно же я должна», — сказала она, — «я ничего не знаю, только самое начало».
«Да»,
— повторил мистер Солсвуд,
— «на один год ты должна вернуться, я думаю, на один год. После этого я дольше ждать не буду. Остальные уроки ты будешь проходить со мной».
«Вы знаете, мне это больше всего нравится», — тихо сказала она.
«Возможно, я повезу тебя в Германию».
«В Германию?»
«Это подходящее место, чтобы учить немецкий или учить что угодно».
«Нужно ли ехать во Францию, чтобы учить французский?» — спросила Рита с нервным смехом.
«Мы не должны быть слишком долго от дома, на год или до следующего лета. Школа заканчивается летом, не так ли?»
«В июне».
«Итак, один год или 8 месяцев я едва ли буду видеть тебя. Мы должны о многом поговорить сегодня».
«А где вы будете, мистер Дигби?» — робко спросила Рита, пока он садился рядом с ней.
«Не так далеко, но в этот период в глазах мира я буду исполнять роль опекуна, а не влюбленного».
«О да, конечно!» — искренне подтвердила Рита. «По многим причинам».
«Кроме того, я не буду исполнять эту роль сегодня. Рита, я думаю, что сейчас будет лучше вернуться к миссис Мовбрей на следующие 8 месяцев. Ты с этим согласна?»
«О да, мне это очень нравится, если вы не против».
«Произошли изменения с тех пор, как мы сегодня говорили об этом».
«Да», — проговорила Рита, задыхаясь. «Было что-то, что она хотела сказать, но в этот момент не могла говорить. Она не могла нарушить сладость момента, в котором они находились. Детали могли подождать. Мистер Солсвуд видел, что девушка слегка взволнована, стеснялась и нервничала, хотя без сомнения была очень счастлива. Он взял ее за руку, держа ее в крепком спокойном рукопожатии, словно уверяя ее в осязаемой реальности ее нового счастья.
«Теперь», — продолжил он, — «расскажи мне о себе, о всех этих годах».
«Я уже частично рассказала».
«Да, расскажи мне другую часть, я хочу знать все».
«Я боюсь, это может вам наскучить».
«Что за дом был у тебя, когда ты жила с тетей?»
«Неприятный. Это была частично моя вина. Я не была терпеливой, не была нежной и тихой, как вы говорили мне быть. Я приходила в ярость на нее и на обстоятельства».
«Что она делала?»
Тогда Рита рассказала ему всю историю, совсем не щадя себя, пока он не составил представление о том, как прошли ее 3 года жизни, какую роль в этом играла миссис Мамбрей и какую миссис Басби. Только одну вещь Рита не рассказала ему – это эпизод с чулками. Он слушал молча, только иногда помогал ей своими вопросами, все это время крепко держа ее за руку. Рита чувствовала это пожатие и знала, что оно значит. Она просто изливала свое сердце. Когда она закончила, он все еще продолжал молчать.
«Что мы должны сделать для миссис Мамбрей?» – спросил он.
«Вы ничего не сможете сделать для нее», – сказала Рита. «Благодарность ничего не значит, и ничего невозможно сделать, кроме этого. Разве только она будет очень больна и останется на моем попечении. Но этого бы я не желала».
«Возможно, она когда-нибудь оставит свою школу, и мы уговорим ее приехать в Англию, чтобы она жила с нами».
Рита вздрогнула и одарила говорящего одним из своих сверкающих взглядов. Своего рода восторг от этой мысли с всплесками искренней любви сделали ее лицо сиянием радости. Мистер Соусвуд улыбнулся и начал говорить о доме, о котором он упоминал. Он написал его Рите, набрасывая план дома для нее, и рассказывал ей о людях в окружающих районах. По его словам, дом не был великолепным или величественным, но больше удобным, старым и довольно живописным по внешнему виду. Стоял он посреди обширной и очень красивой территории, где искусство не мешало природе. Он сказал Рите, что надеется, что дом ей понравится. Рита опустила глаза и ничего не ответила, но на его взгляд была очень серьезной. Он продолжал рассказывать ей о себе и о своем бизнесе. Его дедушка, отец и теперь он были владельцами большого производства, здание которого составляло почти деревню, находившуюся в 3 милях от дома. Там было очень много рабочих. «Разве это не хлопотно?» – спросила Рита, забывшись в этот момент.
«Нет, почему это должно быть хлопотно?»
«Я читала так много в газетах о забастовках и разногласиях между владельцами и рабочими в этой стране».
«У нас никогда не было забастовки и никогда не было разногласий».
«Это хорошо, но как вы смогли? Я предполагаю, что могу догадываться. Они все делают то, что вы им говорите».
«Я не говорю им ничего неразумного».
«Но все же невежественные люди не всегда понимают, что благоразумно».
«Это правда, что и является нашим золотым правилом, по которому мы поступаем. Тогда руководит мощь разума или господство закона».
«Как вы справляетесь, мистер Дигби?»
«Я надеюсь, что не всегда буду мистер Дигби».
«Этот год», – пробормотала Рита.
«Этот год? Я не имею в виду просить от тебя ничего неразумного тоже. Но я бы хотел, чтобы ты помнила, что все изменилось», –
сказал он, забавляясь. «Да, я буду», – смущаясь, ответила Рита. «Я буду помнить. Я помню. Но, пожалуйста, расскажите мне о ваших людях на производстве».
«Что именно?»
«О том, как вы управляете, как они работают, да что-нибудь».
«Ну, работа начинается в 6 утра и продолжается 2 часа или чуть меньше, потому что колокол звенит, чтобы они мыли руки перед завтраком. Для этого есть помещение с водой, мылом, полотенцами и всем необходимым. Затем они собираются в столовых, где их завтрак уже готов. Или если они предпочитают приносить свою пищу, там им подогревают. В этом принуждения нет».
«А что у них на завтрак?»
«Кофе, чай, хлеб, овсяная каша с молоком или сиропом. Все по низкой цене и все свежее. Есть повара, а девочки и мальчики обслуживают столы. У них время до 8:30. Но это не только для еды. Вторые 15 минут они могут уходить, общаться. В 8:30 начинается время для молитвы. Один из управляющих проводит служение в церкви, читают Библию, поют гимны и затем короткая молитва. В 9 часов все снова приступают к работе».
«У них целый час хорошего отдыха», – – заметила Рита. «Вы сказали, в церкви? У вас что, есть для них церковь?»
«В середине фабрики. Это небольшое красивое здание в старом английском деревенском стиле. Мне оно нравится».
«Я осмелюсь сказать, что людям это нравится», – сказала Рита. «Для них оно должно быть красивым. Мне кажется, ваши работники никогда не захотят уходить от вас, мистер Солсвуд».
«Они не уходят. И, как я уже сказал, о забастовке вообще не возникает вопрос. Но у нас никогда не бывает плохой бизнес. Работа выполняется аккуратно и уже многие годы хорошо известна, так что мы никогда не заботимся о заказах. Мы не теряем, влезая в долги, не посылаем предупреждений и не получаем их». Я сказал, употребив старое выражение. Теперь это все в моих руках.
«Почему другие люди недостаточно мудрые, чтобы также организовать работу и успокоиться?»
«Люди не в состоянии признать общую человечность с теми, кем они управляют. Это было основой нашего управления сначала. Но церковь и христианское влияние стало позже. Я должен найти кольцо для этого пальчика, Рита».
«Кольцо?» – воскликнула девушка.
«Да, разве здесь нет этого обычая, чтобы люди помнили, на что они обязались?» – сказал он, улыбаясь.
«О, совсем не обязательно, мистер Солсвуд!» – торопливо сказала Рита. «Продолжайте, расскажите мне о ваших работниках».
«Что я должен тебе рассказать?»
«О ваших способах и об их отношении. Когда же они обедают?»
«С часу до двух. У них на это уходит час. Немного после половины второго они снова приступают к работе и работают до шести. Только после половины четвертого они могут сделать перерыв для чая или кофе».
«Я предполагаю, что у вас нет пьяниц».
«Не пьют даже пива. Половина людей выполняют работу по своим домам. Они приносят ее в определенные дни, когда мы угощаем их горячим чаем, кофе с хлебом и сыром, которые они получают бесплатно. Это удерживает их от посещения публичных заведений. И во всем районе не существует пьянства».
«Чай и кофе, похоже, играют огромную роль», – сказала Рита.
«Да, люди, постоянно работающие за машинами, нуждаются в частом отдыхе для тела, что в какой-то степени является и поддержкой для разума. Там, где исключены пиво и спиртные, с радостью принимаются чай и кофе. Я не представляю, как бы они справились без этого. Затем, различными путями мы служим людям и заботимся о них, так что похожи на одну большую семью. Когда кто-то заболеет, они продолжают все время получать половину зарплаты. И при складчении сотрудников обычно получается полная зарплата. У нас есть больницы, где они могут находиться и питаться, и получать помощь вдобавок к их половине зарплаты. Но нет никакого принуждения идти в больницу. И всякий раз, когда кто-то из них в трудностях, они приходят к нам за советом, сочувствием или помощью. Отец мой знал их всех лично. Я тоже знаю. Знала их и моя милая мама, когда была жива. Но теперь там нужна госпожа, Рита», – продолжал мистер Солсвуд. «Я не могу делать все, что я хотел бы в одиночку, ни наполовину так хорошо, как должно. Твое место готово».
«О, не говорите так», – воскликнула Рита, переводя дыхание. «Если б я была пригодной для этого».
«Пригодной для этого?» –
сказал он, протянув свою руку к ее подбородку и легко проводя пальцами по его нежному контуру. Кровь залила ее лицо, и оно пылало. «Слушая все это, я чувствую себя такой маленькой», – сказала она. «Это такие великие дела, а кто я?» Он приподнял ее лицо, не без некоторого сопротивления с ее стороны, и ответил ей нежным поцелуем, затем засмеялся.
«Ты моя», – сказал он. «А в том, что принадлежит мне, я не позволю никому находить недостатки, кроме меня самого».
«Я говорю это серьезно, мистер Дигби», – пыталась убедить его Рита.
«Я тоже говорю серьезно и очень хочу, чтобы ты была там. Я хочу твою помощь в школе и с мужчинами, и с женщинами, и с детьми, которые еще не в школе. Это тоже приятная работа. Они всегда рады видеть меня, а еще больше обрадуются, увидев тебя».
«Никогда!» – энергично произнесла Рита. «Как называется это место? Вы никогда мне не говорили».
«Соусвуд».
«Соусвуд! Так красиво!»
«Я рад, что ты так думаешь. Я покажу тебе, если смогу, как выглядит дом».
Он еще раньше нарисовал его план, а теперь добавил окружающую среду, говоря о деревьях и о ландшафте вокруг. Подробно описывал ей все детали каждой комнаты, выращивание деревьев, плантаций, кустов. Рита смотрела и слушала в некоем задумчивом сказочном состоянии удовольствия, средоточия, восхищения и полноты удовлетворения. Тем не менее, ее разум не был спокоен об одном моменте, и это очень важный момент. И после того, как вечер закончился, и она оставалась одна в своей комнате, она много об этом думала. Рита не могла думать последовательно, это было невозможно, потому что была слишком взволнована эмоционально. Счастье и удивление, странность и сомнения создавали лабиринт, через который Рита не имела ни малейшего понятия, как пройти. Тонкая нить чувствительного импульса – часто единственный женский путеводитель или запутыватель. За эту нить она крепко ухватилась и решила, что определенные слова, созвучные этому, непременно должны быть сказаны мистеру Дигби утром. «Это не будет ни легко, ни приятно. Нет, совсем нет, но это ничего не меняет». Девушка прихватила с собой в комнату рисунок дома, который сделал мистер Соусвуд. Она всегда будет его хранить. Для Риты он был очень милым. Она смотрела на него с любовью, с томлением, даже со слезами, но все равно, решила она, сказать будет правильно. Она так и сделает, хотя это ранит ее сердце. Рита думала об этом, стараясь представить, как сказать это, но затем незаметно уснула. Она спала так, словно никакие заботы ее больше не касались. Проснулась Рита поздно. Торопливо одеваясь, она нервничала и думала о предстоящем разговоре. Говорить будет очень трудно, так, чтобы ее слова достигли цели. Но Рита была убеждена, что это необходимо сделать. Лучше перенести любую боль или неловкость, чем ошибиться. Сейчас или никогда ошибка должна быть предотвращена. Она вошла в общую комнату с сильно бьющимся сердцем. Мистер Дигби был уже там, и новая, смущающая манера его приветствия почти разбила все планы. Она остановилась, чтобы сосредоточиться. Звонок на завтрак прозвучит через минуту, и тогда все будет потеряно. Мистер Соусвуд пододвинул ей стул и повернулся, чтобы собрать со стола бумаги, с которыми он работал. «Который час?» – спросила Рита, чтобы проверить присутствие голоса.
«Почти время завтрака, если ты спрашиваешь об этом. Ты проголодалась?»
«Я не знаю», – ответила Рита. «Мистер Дигби». Мистер Дигби довольно хорошо знал ее тон и голос, чтобы быть почти уверенным, что она сейчас скажет. Он просто ответил.
«Что, Рита?»
«Я хочу вам что-то сказать». Но ей вдруг не стало хватать воздуха. Он подошел, обнял ее и сказал, чтобы она продолжала. «Мне нелегко говорить то, что я хочу сказать».
«Я не стремлюсь сделать это легким».
«Почему же?» – спросила Рита, неожиданно глядя на него с таким невинным, жаждущим, вопросительным взглядом, что он очень желал резко прекратить этот разговор. Но у нее что-то было на уме, и лучше, чтобы она от этого освободилась. Поэтому он взял себя в руки.
«Продолжай, Рита, в чем дело?»
«Я едва могу говорить с вами, мистер Дигби. Я думаю, если я стану вон там, возле окна, чтобы между нами было расстояние, я смогу выразить это лучше».
«Я не собираюсь допускать между нами никакого расстояния ни по какой причине. О чем ты думаешь?»
«Это, мистер Дигби, Я думаю, возможно, вы поторопились вчера сказать мне все это, и потом вдруг поймете, что это не самое лучшее».
«Что?»
«Я для вас», – смело произнесла девушка, хотя щеки ее пылали, и каждая клеточка тела дрожала. Он чувствовал ее переживания. «Я думаю, может быть, вы поймете это через время. Я бы хотела, чтобы вы поняли это сразу. Я предполагаю», – торопливо продолжала она, заставляя себя говорить все, что намеревалась. «Я предполагаю оставить все, предлагаю оставить все так, словно вы мне ничего не говорили. Оставить так, как было раньше, на год. Я имела в виду до следующего лета. И тогда, если вы поймете, что вы не ошиблись, вы мне об этом скажете». Теперь она слегка побледнела, и губы ее немного дрожали. После короткой паузы, которую мистер Дигби не нарушил, она продолжала. «А пока мы никому ничего не будем говорить об этом».
«Я скажу миссис Маупрей в первые же 5 минут, в которые окажусь в ее обществе», – сказал он.
Рита снова глянула вверх, но тут же опустила глаза. Напряженные линии бровей и губ расслабились, и на лице снова появился румянец.
«Относительно миссис Басби, ты можешь поступать, как захочешь. Ты не знаешь меня еще, Рита, моя маленькая Рита. Ты думаешь, что я сказал бы любой женщине то, что сказал тебе вчера, не зная, что у меня на уме?»
«Нет», – едва слышно ответила Рита. «Но я думала, что я такая неподходящая, что не знала, что и думать. Я знала, что должна поговорить с вами».
«Ты смелая девушка», –
нежно сказал он,
– «и моя самая милая».
Он снова позволил себе поцеловать ее.
«И это все, Рита?»
«Да», – прошептала она.
«И тебя больше ничего не смущает?»
«Нет».
«Тогда пойдем завтракать. На завтрак нежелательно идти, пока что-то есть на уме. Только на моем уме то, что июнь ждать слишком долго».
Однако Рита очень хотела, чтобы это было так. Ей необходимы были все эти месяцы, чтобы учиться, работать, размышлять и готовиться, насколько возможно, к тому, что было впереди. Поезд отходил только в 11 часов. После завтрака Рита села подумать, но больше не о беспокоящих ее вопросах, пока мистер Соулсвуд заканчивал письмо, начатое раньше. Когда он стал складывать свои бумаги, она подошла к нему с вопросом. «Мистер Соулсвуд, что вы думаете, для меня будет лучше изучать в этом году?» Он не улыбнулся, потому что если вопрос и был задан по-детски, он был уверен, что работа будет выполнена по-женски. Он тихо спросил:
«Какая вообще цель возвращения в школу?»
Ответа не было, пока он не поднял глаза и увидел, как очаровательный румянец разлился по девичьему лицу. «Чтобы вам не было за меня стыдно».
«Этот вопрос никогда меня не интересовал», –
сказал он, стараясь оставаться серьезным. «Но меня он в самом деле тревожит».
«Позволь мне задать следующий вопрос. Ты ожидаешь, что целью твоей жизни будет угодить мне?»
«Я предполагаю, что так», — сказала Рита, краснея сильнее, но говоря честно, как было у нее в привычке. «Для меня это будет новым».
«Я думаю, что это будет ужасно скучно», — сказал он, сделанной сухостью.
«Напротив», — сказала Рита, — «это как раз избавляет жизнь от монотонности». Затем ее лицо запылало, но она не могла подобрать слов.
«В принципе, правильно», —
сказал он, улыбнувшись.
«Но на практике неправильно».
«Мистер Дигби, почему?» — спросила Рита, немного сбитая с толку. Он отбросил свои письма в сторону, подошел и сел рядом с ней. Обняв ее за плечи, ответил вначале своим молчаливым ответом, который иногда говорит гораздо больше, чем слова.
«Я был бы весьма жалким, — сказал он, — если бы не оценивал эти слова во всей их полноте, которые для меня превыше всякой ценности. Я знал тебя раньше, и как много они значат. Но, Рита, Это не должно быть правилом твоей жизни и не моей».
«Почему нет?» – застенчиво спросила она.
«Потому что мы оба слуги одного господина, которого мы любим больше, чем даже любим друг друга».
«Любили ли они? Любила ли она?» Рита подперла голову рукой и задумалась. «Любила ли она Господа больше? Или поскольку ее сердце переполнялось преданностью, которую она с таким удовольствием отдала мистеру Дигби, может быть, она рискует поставить эту преданность на первое место?» «Он так не делает. Нет, он никогда не сделает такой ошибки. Но она...» Мистер Солсвуд продолжал.
«Это сделает жизнь намного мельче, чем я бы хотел для тебя или для себя. Нет, первый – Христос и служение Ему. Ему честь – угождать Ему, исполнять Его волю прежде всего. После этого нет ничего дороже и ничего, чему мы обязаны больше, чем друг другу».
Так как она молчала, он ласково спросил.
«Что ты на это скажешь, Рита?»
«Конечно же, вы правы, только я не прошла настолько вперед, насколько вы».
«Ты только начала, но мы устанавливаем принципы. Я хочу, чтобы этот был установлен четко и полностью, чтобы мы каждый шаг сверяли по нему».
«Каждый шаг?» – повторила Рита, поднимая на него глаза.
«Ты этого не понимаешь?»
«Нет».
«Это правило всего моего хождения. Я хочу, чтобы это было и твоим правилом. Позволь мне задать тебе вопрос. Сознавая все, что Христос сделал для нас, чем мы ему обязаны?»
«Чем? Ну, конечно же, всем!» – ответила Рита, глядя на него.
«Что ты имеешь в виду под словом «всем»? Нет ничего лучшего определения терминов».
«Что может «всем» значит, кроме как «всем»?»
«Существует общее мнение среди многих христиан, что все не включает мелочи».
«Между христиан?»
«Между многими, которые так называются».
«Но что вы имеете в виду?»
«Знаешь ли ты, что есть такие вещи, как говорить «да» в общем и «нет» в частности? Что в твоем понимании включает в себя все?»
«Конечно же, абсолютно все».
«Таково и мое понимание. Тогда мы должны нашему Господу все, что у нас есть».
«Да», – сказала Рита с легкой нерешительностью. Мистер Солсвуд улыбнулся.
«Это в точности библейское понимание, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
«Но что включает в себя жить для Него?»
«Давай узнаем, если сможем. Открой книгу Левит, 14 главу, и прочти 14 стих. Это указание для очищения прокаженного, который был исцелен от своей проказы».
Он подал ей свою Библию, и она прочла. «И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, который на ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности». «Я не понимаю значения этого», — сказала Рита.
«И все же оно очень простое. Голова, руки и ноги, весь человек и каждый член его тела был очищен кровью жертвы, и везде, где коснулась искупительная жертва, там же должно быть помазано и елеем. Голова, и рука, и нога, весь человек был очищен и помазан Господу».
«Где кровь жертвы повинности? О, я вижу теперь, и как это прекрасно и довольно просто».
«Открой теперь послание к Римлянам, 12 главу, 1 стих».
«Итак, Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего».
«Это тебе понятно?»
«Частично. Я думаю только отчасти».
Священник в то время приносил всего овна или бычка на жертвенник, как символ целостности, с которой поклоняющийся отдавался Богу. Вся жертва поглощалась огнем и поднималась к небу в дыме и аромате, все, кроме остатков золы. Мы же живая жертва, отданная полностью, но отданная в жизни и со всей нашей жизненной силой на служение и существование для Бога.
«Да», — сказала Рита, — «теперь я вижу».
«Довольна ли ты тем, что видишь?»
«Я думаю, что да. У меня аж дыхание перехватывает».
«Почему?»
«Должно же... Это так очень трудно».
«Нет, если мы не любим Христа. А если мы любим Его, то жить по-другому просто невозможно».
«Это я понимаю», – произнесла Рита после паузы. «Но я не совсем понимаю, к чему вы клоните».
«Я клоню к чему-то очень серьезному, потому что я не знаю, понравится ли тебе это. Что нравится мне в этом случае?»
В глазах Риты мелькнула невинная бессознательная реакция на эти слова, ясно сказав, что ничто другого ей не будет нравиться. Это было настолько невинно и бессознательно, но вместе с тем так красноречиво, показывая, какое он имеет у нее место, что мистер Соусвуд мог бы улыбнуться, но улыбнулся про себя. Он не хотел отвлекаться и не позволял ей отвлечься от вопроса, который, по его мнению, был серьезным. Он хотел бы, чтобы она также приняла решение по существу вопроса и полагал, что это будет сопряжено с определенными трудностями. Природа Риты была так страстно верна ее господствующей привязанности, что, как он знал, честный взгляд ее глаз говорил лишь простую правду. Мистер Соусвуд выглядел серьезным, хотя он мог охотно ответить тем же на милое выражение ее глаз. Все же он сохранял свою серьезность и сдержанность, продолжая свою работу. «Прочти еще одно место», — сказал он, — «1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией». «Это снова слова, как в книге Левит», — сказала Рита. «Голова, руки и нога искуплены. Рука и нога и голова принадлежат Искупителю».
«Правильно», — сказал мистер Соусвуд. «Это нетрудно понять. Вопрос стоит, согласны ли мы с этим?»
«Почему?»
«Исполнение его стоит очень многого».
«Это немного стоит вам», — сказала Рита. «Глядя на ваше лицо, я бы сказала, что это вам вообще ничего не стоит».
«Это стоит мне всего, что я имею».
«Ну, в какой-то мере».
«Правда», — сказал он, встречая ее взгляд. «Я не читаю ничего своим».
«Но на практике».
«На практике я всем пользуюсь или стараюсь пользоваться всем для моего Господа таким образом, чтобы ему понравилось, и так будет лучше всего выполнять его поручения и прославлять его имя».
«И вы не находите это неприятным или тяжелым?» – спросила Рита. «Об этом я и говорю».
«Не неприятным и не тяжелым. Даже наоборот, я уверен, что нет другого способа предоставить себя и свое имущество, чтобы получить от этого столько удовольствия. Нет, даже не тысячной доли».
«Тогда что же вы имели в виду, что это многого стоит?»
«Прочти 1 Коринфянам 10:31.
«Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Рита прочла и на этот раз не посмотрела на него.
«Что ты скажешь на следование этому примеру?»
«Вы имеете в виду ради Христа?» — медленно произнесла Рита. Она знала, что готова была следовать любым правилам ради своего возлюбленного. «Мистер Соусвуд, Я не думаю, что я когда-либо задумывалась над этим».
«Может быть, мы займемся этим сейчас?»
«О да, пожалуйста, но вы мне должны помочь».
«Давай будем говорить конкретно. Например, какие вещи, купленные за деньги, доставляют тебе наибольшее удовольствие?»
Рита посмотрела вверх с любопытством и честным размышлением. «Я не знаю, что больше», – сказала она. «Я получаю так много удовольствия от всего, особенно от книг. А от картинок я просто в восторге. И не смейтесь надо мной, мистер Дигби, я получаю удовольствие от хороших, красивых, удобных платьев и одежды в общем. Вы тоже, не так ли?» Это честное признание вышло за пределы серьезности мистера Соусвуд, и он рассмеялся. Рита тоже засмеялась, но серьезно ждала ответа.
«С тобой говорить одно наслаждение», — сказал он. «Ты сразу смотришь цель». «И вот мы пришли к этому, Рита. Я думаю, что твои симпатии ко всем указанным вещам полностью оправданы и совершенно верны. И, как ты предполагаешь, я разделяю их с тобой. Теперь возникает вопрос. Слово там употребляется «все». Поэтому сюда входят книги, картинки и платья тоже. К примеру, возьмем целый перечень. Желаешь ли ты покупать платье, шляпку или что-либо еще, всегда делать это для славы Божьей?
Как это возможно делать?
Подумай, если это твое правило, то ты будешь выбирать такое платье или шляпку, в которой ты сможешь наилучшим образом исполнять свое служение, Божье служение. Тогда ты будешь выбирать не для того, чтобы произвести впечатление, чтобы привлечь внимание или восхищение, похвалиться своим богатством или показать, что одежда занимает все твои мысли. Это должно быть то, что отвечает утонченному вкусу, что тебе идет и подчеркивает твои хорошие качества самым лучшим образом. Оно не должно стоить больше, чем действительно необходимо для этих целей, потому что у Господа есть важная цель для его средств. Возможно, я скорее преувеличиваю, чем преуменьшаю важность хорошей одежды. Это несомненная сила, но действительно хорошая одежда делается для Христа, так как его слуга и управитель одевается для его служения. Нет необходимости использовать больше серебра или золота Господа, чем нужно, потому что это было бы неверность в управлении.
«Ну что? Но это делает одевание благородным искусством!» – воскликнула Рита. Она жадно смотрела в глаза говорящего, оценивая его слова быстрым воображением.
«Примени эти принципы во всех отношениях и посмотришь, во что превратится твоя жизнь».
«Во славу Бога! В Библии даже написано о еде и питье?»
«Да».
«Ну а как это, мистер Соусвуд?»
«Если взять еду и питье, то это относится к домам, в которых мы собираемся, и столам, которые мы накрываем».
«Да, но вы идете намного быстрее, чем я могу следовать», — сказала Рита. «Прежде всего, мне кажется, что в основном люди не рассуждают так, как вы».
«Я тебе об этом говорил».
«Почти никто».
«Почти никто».
«Тогда это невозможно».
«Я слишком требовательный? Ты читала Библию сама. Что ты думаешь?»
Рита молчала. Возможно ли, чтобы христианский мир почти весь был неправ, а только мистер Соусвуд прав? Должны ли правила применяться так скрупулезно? Она сомневалась. Библейские слова вне сомнения. Но тогда почему другие этого не видят?
«Прочти Римлянам 12:1 снова».
Рита прочла и молча смотрела на него. На лице мистера Соусвуд была легкая улыбка. «Он не выглядел, — думала она, — как человек, чувствующий себя беднее от того, от чего отказался».
«Ну?»
— сказал он. «Ну, я часто это читала, — сказала Рита. Я знаю слова».
«Была ли ты им послушна?»
«Я не знаю, боюсь, что нет».
«Тогда человек, предоставляет свое тело в жертву живую, остается ли у него еще что можно отдать?
Почему нет?
Подумай, в этом случае его руки принадлежат Господу. Они не могут делать ничего несовместимого с его использованием их или препятствовать ему. Все, что они будут делать прямо или косвенно, будет для него.
Да, сказала Рита, тогда получается, что ничего для себя.
Все, что будет подходить для служения или помогать ему в этом.
Ну, например, мне очень нравится изящная работа, сказала Рита.
Бесполезная изящная работа.
Боюсь, что вы назвали бы ее так.
Не обращая внимания на то, как бы я ее назвал,
сказал мистер Солсвуд, засмеявшись, потому что Ритины честность и прямота восхищали его.
Я не знаток изящной работы и говорю в неведении, что это такое.
Некоторые из них совсем неприменимы, задумчиво сказала Рита. Это просто сочетание красивых цветов. Конечно же, люди должны иметь коврики, накидки, подушечки и другие вещички. Мастерить их – интересная работа, но их можно купить дешевле, и они послужат таким же образом.
Тогда возникает вопрос, имея в виду все эти красивые вещички, самое ли это лучшее, куда бы я потратил свое время и деньги?
Рита стучала пальцами по столу. «Но человеку же нужны развлечения», – сказала она. «Невозможно же постоянно учиться».
«Совершенно верно. Вопрос остается, лучше ли это развлечение, которое можно найти?»
«Я сдаюсь», – сказала Рита. «Я вижу, что вы думаете».
«Не обращай внимания на то, что я думаю». «В этот раз», – сказал он, улыбаясь. «Задай вопрос по существу».
«Я сдаюсь», – повторила Рита. «За исключением некоторых случаев, это занимает ужасно много времени и денег тоже. Но продолжайте, мистер Дигби, мне становится крайне интересно».
«Ты можешь продолжить и без моей помощи».
«Но я хочу ее. Пожалуйста, продолжайте».
«Ты можешь перейти к глазам, ушам, губам и ногам так же, как я сказала о руках. Все они принадлежат Господу. Остается ли у меня еще что-нибудь, что отдать, если я предоставил свое тело в жертву живую?»
«Нет, ничего. Но почему я до сих пор этого не видела?»
«А что ты об этом думаешь теперь, когда увидела?»
«Это грандиозно», – задумчиво произнесла девушка. «И красиво. Такая жизнь будет вышита золотыми нитями. Ну, мистер Солсвуд, все это сделает человека отличным от всего мира».
«Разве Иисус этого не сказал? Вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир».
«Да», – медленно сказала Рита, – «я вижу».
«Как бы ты обставила дом по этим принципам?»
– продолжал мистер Солсвуд. «Дом?» – переспросила Рита.
«Да. Предположим, старый дом в Солсвуд должен быть меблирован. Как мы это сделаем? Я хочу, чтобы в нем все тебе нравилось».
«Но по вашим принципам», – сказала Рита, мило краснея, хотя и смеясь, «вы бы не обставляли его, чтобы угодить мне вообще».
«А если бы мои принципы были твоими принципами?» – сказал он со вспышкой в глазах, которая была удовольствием и развлечением одновременно.
«Я никогда не задумывалась над этим», – скромно сказала она.
«Ну, тогда давай задумаемся. Какую цель мы будем преследовать в меблировке дома?»
Рита задумалась, немало удивляясь. Вся тема была для нее весьма новой. «Я предполагаю», – начала она, – «нужно стремиться к хорошему внешнему виду, посредствам, и комфорту семьи, которая будет жить в доме, и красоте, и чтобы было приятно».
«А служение Господу?»
«Я не вижу, как это вписывается».
«Тогда я должен задать другой вопрос. Для какой цели предназначены дома? Что в них делают и что можно делать?»
«Чтобы люди чувствовали себя в них комфортно, могли принимать друзей, выполнять работу».
«Замечательно. Какую работу?»
«Я не знаю. Это зависит, я полагаю».
«Но какая работа назначена в Библии для каждого христианского дома?»
«Мистер Солсвуд, я не знаю. Мне кажется, что я вообще не знаю, что в Библии».
«После 5 месяцев изучения?» – ласково произнес он. «Ну, послушай, в Библии написано, чтобы мы не забывали принимать странников».
«Странников?»
«Это самое слово».
«Ну, и, конечно же, принимать друзей».
«Это можно оставить естественной привязанностью. Но наше гостеприимство, там написано, должно быть направлено на бедных, искалеченных, хромых и слепых. Для людей, короче говоря, которые не могут воздать нам тем же».
«В самом деле?»
Христос это ясно выразил.
«Я помню это», – задумчиво проговорила Рита. «Но тогда, мистер Солсвуд, никто из людей этого не делает». Он молчал. «Разве у нас не должно быть общество гостей?»
«Несомненно, если мы можем их принять».
«Но тогда мы должны развлекать их тоже».
«Соответственно, Христовым правилам».
«Но тогда, особенно если человек богатый, люди будут говорить...»
«Мой вопрос, что скажет мой Господь?»
«Тогда на каких условиях люди не будут приходить нам в гости?»
«Те, кто хочет нас видеть», – ответил мистер Солсвуд, «и я должен признаться, что только их я и хотел бы видеть. Люди, которые приходят только лишь для развлечения, могут с таким же успехом найти его в другом месте».
«Одно совершенно ясно», – сказала Рита. «Дом не может быть меблирован для того, чтобы удовлетворить оба вида гостей».
«Еще в Библии мы находим, чтобы принимать в своих домах изгнанных за правду».
«Но это уже вы не сможете. Не всегда», – возразила Рита. «Они совсем сюда не подходят».
«Конечно же, мы должны быть разборчивыми. Ты не пригласишь братягу в свой зал». Но мне известно 2 случая, Рита, в котором несчастный и очень деградированный пьяница был избавлен от пьянства и восстановлен в обществе. Спасен для этой жизни и для вечности. Именно таким образом он был принят в дом джентльмена, который заботился и доверял ему и терпеливо переносил, пока его преобразование не завершилось. В этих случаях эти личности, правда, были выходцами из уважаемого и образованного класса общества. Но в то конкретное время они дошли до пропасти.
«Это нелегкая работа», – сказала Рита, покачивая головой.
«Но не тогда, когда думаешь о Христовых словах, так, как вы сделали мне».
Рита сидела молча. «Хорошо», – наконец сказала она. «Я вижу, что меблировка дома имеет большое значение, чем я когда-либо представляла».
«Ты увидела? Я также надеюсь», – с нежностью сказал мистер Солсвуд, «чтобы не были исключены для тебя условия комфорта, красоты и приятности».
«Я предполагаю, что...» – сказала Рита, напряженно размышляя, «что дом будет отвечать своему назначению лучше, даже среди людей, о которых вы говорили, намного лучше, если он будет красивым, удобным и приятным, исключая лишь роскошь».
«Добавь еще, кроме бесполезной роскоши».
«Да», – сказала Рита, – «я вижу это».
«Затем в Библии написано, чтобы мы проявляли странноприимство без ропота. Это значит приглашать под кров и комфорт нашего дома любого, кто в какой-то момент окажется в нужде. Приглашать усталых, бездомных, больных и бедных людей. Так что дом и стол должны быть всегда готовы принять и оказать радушие новым гостям».
«Я все это вижу, мистер Тигби», – сказала Рита, поднимая на него глаза.
«Я должен сказать, в Солсвуд нет никаких украшений, ничего пышного, хотя есть там ценные вещи. Но мне кажется, что дом не нуждается ни в чем, что может пожелать самый изысканный вкус. Я надеюсь, тебе он понравится».
«Я думаю, что я поняла полную схему жизни, как вы это представили», – продолжала Рита, робко переходя от личного к общему. «Слуге Христа, который всегда делает работу своего учителя, можно делать все, и можно наслаждаться книгами, музыкой и всем остальным, если они не будут мешать, но помогать ему в работе. до тех пор, пока он будет ими пользоваться и на том стоять.
Выглядит ли это для тебя такая жизнь, обремененная и ограниченная?
«Мне они совсем не кажутся ограничениями», – медленно ответила Рита. «Принимая это в целом, такая жизнь выглядит для меня широкой, щедрой и богатой, а общий путь беден и узок».
«Как же может быть по-другому, если это путь Господа, а другой человеческий? Но люди, которые не пробовали его, просто не знают».
«Конечно же нет».
«Они не поймут».
«Я предполагаю, что они не могут».
И мир обычно не любит то, чего не понимает.
Я думаю, что это можно перенести.
Значит, тебе не страшно?
Конечно, нет, сказала Рита. Но я не имею в виду, что я в том же положении, что и вы, добавила она серьезно. Всем моим сердцем я считаю, что это правильно и прекрасно, и уверена, что это счастье. И однако, вы знаете, продолжала она сильно краснея, мне будет нравиться все, потому что оно нравится вам, и этого вполне достаточно. Но я теперь буду тщательно изучать этот вопрос. Я никогда раньше об этом не думала. Не так. В ее словах и манере было достаточно откровенности и достоинства и скромности, чтобы удовлетворить требовательного мужчину. И мистер Соусвуд был слишком рад даже прикоснуться к этому прекрасному цветку, показывая, что ему это нравится. Ответил он словами:
«Это лишь полностью подражая Христу».
После этого наступила тишина. Через время он снова позволил себе выразить свои чувства в поглаживании ее пальцев, которые он все еще держал в своей руке. «И вы касаетесь моей руки», сказала Рита. «Мистер Соусвуд, все это удивительная, экстраординарная история».
«Что ты имеешь в виду?»
«Только представьте, вся история началась с того, что моя мама оказала в точности такое гостеприимство, о котором вы мне сейчас говорите. Интересно, знает ли она это сейчас? Помните, как там написано: «Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше». Глаза Риты наполнились слезами. Она почти потеряла самообладание.
«А ты забыла, что в этом есть две стороны»,
сказал мистер Соусвуд, нежно обнимая ее. «Это все было с одной стороны», воскликнула Рита.
«Ты ничего не видишь с моей стороны?»
«Совершенно ничего», сказала Рита, смеясь и плача одновременно. «Вы только давали, 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 как вы всегда любите это делать. Вы ничего не делали, кроме как все отдавали».
«А теперь настала твоя очередь»,
засмеялся он. Рита притихла, думая намного больше, чем могла выразить словами.